Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить не просто. Заглянем по-соседски к знакомому доктору мы.
О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
О терпении скорбей.
Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Михаил Гаврилович. Можно просто дядя Миша. По профессии я детский врач, а сейчас на пенсии. Помогаю в храме, много читаю. Люблю гулять с моим верным другом, овчаркой Алтаем. Это он тоже вас приветствует. С помощью его чудесного ошейника мы путешествуем во времени и пространстве в возможную реальность. Но не одни, а с нашими юными друзьями Верой и Фомой.
Вот и они!
Здравствуйте, доктор! Принимайте гостинцы!
Здравствуйте, дядя Миша! Алтаюшка, мы тебе вкусного принесли!
Ну, спасибо, друзья мои! Тогда поскорее мойте руки и проходите на кухню. Так, чайник поставил. Ну, давайте гостинцы смотреть.
Это алтайки! Целая гора вкусных косточек! Мама суп на них варила!
Повезло тебе, Алтай! На, угощайся! А это он вас благодарит.
Не за что, ешь на здоровье.
А здесь, смотрите, Михаил Гаврилович, мы с Верой нашли кулинарный видеоурок в интернете и сами сделали мармелад.
Да, свой, натуральный, из бабушкиного клюквенного морса.
Вот это порадовали. Мармелад просто замечательный. А печенье тоже берите, по старому семейному рецепту испек.
Спасибо.
А вот и чай. Фома, а ты вдруг как будто расстроился?
Ну, просто вы сказали про семейный рецепт. А мы вчера на юбилее тети были, и я опять с троюродным братом поссорился.
Хм, вы мне раньше про него не рассказывали.
Да мы видимся очень редко, и слава богу.
Так что же случилось?
Да этот Колька вообще вечно натворит дело, на меня сваливает.
И потом еще обиженного из себя строит. А Фоме попадает. Вот в этот раз сам свою чашку разбил, крутился за столом.
А взрослым сказал, что это я его нарочно толкнул, и что он из-за меня остался без любимой чашки. Ну как вспомню.
И тетя Аня запретила Фоме приезжать к ней в гости, раз он себя вести не умеет.
Да, нехорошо. Вижу, что ты очень рассердился на брата.
И рассердился, и обиделся. И родители огорчились. Не разговаривают даже. В общем, плохо мне.
Понимаю. Но скорби, ребята, и такие малые, как у Фомы, и большие, выпадают на долю каждого человека. И важно научиться правильно их воспринимать.
А как?
Не злиться, не отчаиваться, стараться быть терпеливыми и благодарными Богу за любую неприятность.
Но, доктор, это же очень трудно.
Согласен, нелегко. Можно пытаться всю жизнь, но так и не научиться. Даже и среди святых лишь немногим это удавалось.
А у нас тем более это не получится.
Честно скажу, ребята, у меня тоже сил мало на что хватает. Но в духовной жизни важен не результат, а стремление.
А тем, кому удавалось вот так правильно скорби переносить, что это давало?
Великую награду в жизни вечной. Но многим и в земной жизни тоже.
Дядя Миша, а можно пример какой-нибудь про награду?
И про святых, пожалуйста. Так захотелось путешествия.
Ну что ж, Алтай, ко мне.
Беритесь за поводок, закрываем глаза. Отправляемся в очень давние времена.
Жара! Дядь Миша, мы что, в Африке?
Не угадала, Верочка. Мы на святой земле.
Ой!
Осторожно!
Здесь почва очень каменистая.
Да уж, еще и солнце слепит.
Видите, шатры стоят. Давайте укроемся, там есть тень.
Что, вам земли мало? Пасите Авраамовы стада где-нибудь подальше от наших.
Почему мы должны уходить? Сами ищите другое место.
Кто это, дядя Миша?
Это пастухи праведного Авраама и его племянника Лота.
Того самого Авраама из Библии? Вы нам о нем рассказывали.
Да, Фома, великого праведника и родоначальника израильского народа.
Пока вы разговариваете, эти пастухи сейчас подерутся. Что там у них произошло? Я ничего не поняла.
Авраам и Лот очень богатые люди. У каждого из них много золота, серебра и разного скота. А вот пасти его уже негде.
Смотрите, на шум из шатров вышли два человека. Один совсем старенький, лицо такое доброе, но решительное. Сразу пастухов успокоил.
Это и есть Авраам?
Да, и его племянник. Давайте узнаем, о чем они говорят.
Послушай, Лот, мы же родственники. Зачем ссориться нам или нашим пастухам? Перед нами вся земля. Отделись же от меня.
Куда же мне идти?
Выбирай, какая сторона тебе по душе. Если ты пойдешь налево, то я направо. А если ты направо, то я налево.
Алтай, возвращаемся. На, попей. Тяжело с такой шерстью на жаре, я понимаю.
А у нас чай как раз остыл. Ой, как хорошо прохладненького.
Ага. Доктор, так чем там дело кончилось? Кто куда пошел?
Лот выбрал красивую плодородную долину у реки.
Авраам, и ему досталась эта плохая каменистая земля.
Праведник об этом не беспокоился. Он жил по заповедям Божьим и всецело доверял Господу.
И чего он достиг? Отдал лучшее племяннику, а сам остался ни с чем.
Ошибаешься. Авраам решил вопрос мирно, с любовью к Лоту и смирением. И в награду Бог благословил все дела и начинания его самого и его потомков.
А как?
Авраам и его жена Сара получили полное земное благополучие. Их стада и богатство только умножались. Но главное, что Господь послал им долгожданное дитя.
Таким стареньким! Это же чудо настоящее!
Еще какое! Ведь именно от их сына произошло множество народов. А спустя много поколений родился сам Христос.
Ого! А я, кажется, теперь понял, как надо поступать. Живи себе спокойно, ни с кем не ссорься, не жадничай. И о себе поменьше думай.
И Бог о тебе обязательно позаботится и даже наградит.
Вы правы, друзья мои. Вот только Господь попускает не только конфликты, но и лишения, болезни, потери близких.
Но если так, то и награды как-то уже не хочется.
А зачем Богу все это нужно?
Не Богу, Верочка, а человеку. Люди стремятся к земному счастью, часто делают это целью своей жизни. А Господь хочет дать нам большее.
А что?
Помочь нам научиться быть добрыми даже в самых трудных обстоятельствах, стать сильными духом, закалиться.
А почему это важнее счастья?
Потому что только таким путем можно соединиться с Господом. И не только в жизни вечной, но и здесь, на земле. Ведь Царствие Божие внутри нас есть.
Доктор, очень хочется пример какой-нибудь, ну, такого закаливания.
Пример? Помните, я вам как-то рассказывал о святом Филарете Милостивом?
Да, кажется, он был очень благочестивым и очень бедным.
Но сначала несметно богатым. Ему принадлежало множество прекрасных сел, полей, садов, бесчисленные стада коров, табуны лошадей, сотни слуг.
И богатство не испортило Филарета?
Нет. Голодным и бездомным Филарет относился как к родным детям. В его дом сходились все нищие и убогие. Но впоследствии он почти все потерял.
А можно посмотреть, что случилось? Пожалуйста.
Алтай, ты готов? Тогда беремся за поводок, закрываем глаза, отправляемся в Малую Азию, на территорию современной Турции, 8 век.
Сразу видно край богатый. Ой, смотрите, вихрь пыли вдалеке. Кто это скачет?
Это кочевники. У них кривые сабли.
Ой, они рубят сады, вытаптывают конями поля. Ой, как жалко.
Стада угоняют и слуг уводят в плен. Да что же это?
Тяжело смотреть. Алтай, покажи нам, что было потом, пожалуйста.
Все такое разоренное. Дядя Миша, а с чем осталась семья Филарета?
С парой волов, коровой да лошадью. Все остальное было разграблено. А земли, воспользовавшись сумятицей, отняли соседи.
Бедный. И как же он теперь живет?
Смотрите, вон на том поле пашут на валах два человека. Давайте подойдем поближе.
Ой, у одного из них вол упал и больше не шевелится.
Этот вол был его единственным богатством.
Горе мне, горе моей семье. Теперь я не смогу вспахать и засеять землю. Мы умрем от голода.
Не горюй, сосед. На, бери моего вола и паши дальше.
Выпряг своего вола и отдает. Надо же.
Но как же он сам? Ведь у него тоже, наверное, семья.
Жена и дети ругали его, конечно. Но вы забыли, что этот человек всегда помогал нуждающимся.
Подождите, так это и есть святой Филарет?
Правильно, Верочка. Ну, пора возвращаться.
Как жаль Филарета. Сам стал бедняком.
И помогать потом уже не смог. Ведь больше нечем.
Последнего коня он отдал солдату, отставшему от войска. Корову – бедняку из дальних краев. А остатки зерна высыпал нищему.
Он что, вообще не думал о том, как кормить семью?
Думал, конечно. И много трудился. Но всегда помнил слова Христа про птиц небесных, которые не сеют и не жнут, не собирают в житнице.
Я помню, а Отец Небесный питает их.
Какая умница! Так неужели Господь оставит тех, кто ему еще дороже и кто верит в него всем сердцем? Филарет не сомневался в этих словах.
Но ведь его жена и дети не очень-то разделяли его спокойствие и уверенность. Как же им тяжело приходилось.
И их, конечно, можно понять. Но пришло время, когда и они познали милость Бога и духовно прозрели.
Ведь Господь о каждом беспокоится и любит, правда?
Правда, Верочка. Так вот, когда святой отдал и свой последний плащ, в село прибыли гонцы императора. Они по всей стране искали ему невесту.
А что, какую-то особенную, что ли?
Да, самую красивую, добродетельную и благородную.
Ой, как интересно! И гонцы пришли в дом Филарета, как в сказке про Золушку.
Да, так и было. Соседи гонцов отговаривали, мол, семья там живет самая бедная, императору не годится. Но те не поверили.
И правда, как в сказке, только туфельки не хватает.
Гонцы приказали привести трех девушек, внучек Филарета. И оказалось,
что красивее их не нашлось во всем царстве-государстве.
Точно. Так старшая стала юной императрицей, которую полюбила вся Византия. И ее сестры тоже обрели высокопоставленных мужей.
А Филарет? Что с ним было дальше?
Он до конца жизни собирал всех нищих и убогих в своем доме, ел с ними за одним столом, а перед смертью все имущество раздал.
И богатство его не испортило, поэтому Бог так любил святого.
Только если любил, за что же всего лишил, я так и не понял.
Да не за что, а для чего, ребята? Господь может испытывать нашу веру, но так, чтобы скорби были на пользу, а не во вред человеку.
А бывает, что человек и так, можно сказать, святой, а постоянно что-то терпит и терпит.
Конечно. Амвросий Оптинский почти всю жизнь страдал болезнью и принимал людей лежа. Серафим Саровский тяжко хворал с детства.
А когда он был уже монахом, на него разбойники напали и сильно избили, я помню.
Да, а в Белоруссии была одна святая Манефа Гомельская. Родилась она в 1918 году.
Ой, это же прямо в революцию, такое страшное время.
Да, и времена тяжелые выпали на ее долю, и инвалидность с детства. Но всю жизнь святая трудилась, шутила и других ободряла.
Но человек же может и отчаяться.
Важно помнить, что Бог попускает только те искушения, которые каждый способен понести. Сам утешает и не дает упасть духом.
Михаил Гаврилович, а можно пример, ну, очень сурового испытания?
Сурового? Что ж, в ветхозаветные времена жил один из потомков Авраама, праведный Иов.
А можно на него посмотреть? Пожалуйста, пожалуйста.
Ну хорошо, Алтай, перенеси нас, пожалуйста, на территорию современной Сирии за 2000 лет до Рождества Спасителя.
Это Иов, да, доктор? Пожилой человек с длинной бородой сидит у большого красивого шатра. Глаза такие умные, добрые.
Да, Фома, ему уже больше 100 лет. Все друзья и соседи уважали Иова за его мудрость, справедливость и милосердие.
Тут еще юноши и девушки ходят, такие радостные, нарядные, слуги повсюду.
Иов получил от Бога за свою праведность огромное богатство, долголетие, любимую жену и прекрасных детей.
Ну прям как Авраам, жил по заповедям, вот и наградам.
Праведный Иов даже в мыслях не согрешал перед Богом. Но кое-кому это очень не нравилось.
Ой, смотрите, небо как будто
разверзлось.
А там сам Господь на престоле.
А вокруг ангелы, как их много.
Они собрались, чтобы ходатайствовать перед Всевышним за людей и принести ему моление об их нуждах.
А ведь с ангелами и сатана явился. Зачем?
Сейчас узнаем.
Откуда ты пришел?
Я ходил по земле и обошел ее всю.
Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Не найти на земле другого такого человека. Он чужд всякого порока.
Разве тяжело ему быть таким? Не ты ли бережешь его? Не ты ли оградил его от всех бед? Не ты ли дал ему все, что он имеет? Но отними у него это, и тогда увидишь, станет ли он благословлять тебя.
Возвращаемся домой, ребята. Давайте-ка горячего чая вам подолью.
Ой, на самом интересном месте остановились. И что же сказал Бог?
Вы, может быть, удивитесь, но Господь позволил дьяволу испытать Иова.
И как сатана его испытал?
Очень сурово. Наслал страшные стихийные бедствия и жестокие нападения иноплеменников.
И Иов погиб?
Нет, но потерял абсолютно все. Свои богатства, стада, слуг и детей.
И как же он это пережил?
Тяжело скорбел. Не случайно его называют еще и многострадальный Иов.
Наверное, он не мог понять, за что Бог его так несправедливо наказал.
Многие люди так думали, даже его жена. Но праведный Иов всей душой доверял Господу и очень любил своего Создателя.
Неужели он не рассердился на Бога?
Иов страдал, но не роптал. Он сказал: «Господь дал, Господь и взял. Как угодно ему, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно».
Ничего себе!
Да, И еще он сказал своей жене: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?
А что было дальше?
Иов подвергся новому испытанию. Очень мучительно и неизлечимо заболел, но и это терпел и целиком сохранил верность Господу.
Вот так история. Зато на небесах Иов точно получил высшую награду.
Всевышний и на земле утешил святого.
А как?
Вернул ему здоровье, послал богатство вдвое больше, и родилось у Иова еще 10 детей, прекраснее которых не было на свете.
Слава Богу!
Ты очень правильно сказал, Вера. Эти слова помогали людям не упасть духом, когда их скорби все умножались и, казалось, никогда не кончатся.
Ну да, это ведь у Авраама, Филарета и Иова в конце все стало хорошо. Но не всегда же так.
Мы как раз вспоминали сегодня святых, у которых вся их жизнь – испытание. А можно нам на одного из таких людей посмотреть?
Алтай, какую бы историю ребятам показать, а? Ну что ж, согласен. Во время гонений на христиан жил в Римской империи один доблестный полководец.
О, моя тема!
Да, это был очень богатый и знатный человек.
Язычник, конечно же.
Верно. И был он очень милостивым. Если в течение дня ему не удавалось сделать доброе дело, он сокрушался, что этот день потерял.
Какой хороший! Жаль, что не христианин.
Да, звали его, кстати, Плакида, что означает «мягкий, кроткий». И вот когда он достиг полного совершенства в добрых делах, ему явился...
Подождите, не рассказывайте. Давайте лучше посмотрим, а?
Согласен. Алтай, ко мне. Отправляемся в Древний Рим, примерно через 100 лет после земной жизни Христа.
Мы в лесу? Меня чуть с ног не сбили.
Тут охота. Оленя гонят на скалу.
Вон, вон Плакида. Первый скачет. Сейчас настигнет добычу.
Олень на вершине. Плакида натянул тетиву. Ой, ой, я закрою глаза.
Не бойся, Верочка. Зверь не пострадает.
Смотрите, олень остановился, а у него между рогами сияющий золотой крест с распятым Христом.
Плакида страшно испугался. С коня упал, дрожит весь.
Тише! Слышите? Это же олень заговорил.
Зачем ты гонишь меня?
Кто ты?
Я твой Господь Иисус Христос. Твои добрые дела известны мне, и я хочу спасти тебя. Иди к христианскому священнику и прими от него крещение.
Все исчезло.
Возвращаемся.
И Плакида крестился?
В ту же ночь. Всей семьей, с женой Феопистией и двумя сыновьями. Получил имя Евстафий. Так его теперь и зовут. Святой Евстафий Плакида.
Святой? А он страдал?
После крещения Бог снова ему явился и предупредил о приближающихся испытаниях.
А что Господь сказал?
Евстафий, подобает тебе на деле проявить твою веру. Тебе, как Иову, предстоит претерпеть многие скорби, чтобы, будучи искушенным, подобно золоту в горниле, явиться достойным меня и принять венец из рук моих.
И что произошло?
Вскоре Плакида лишился своего имущества. Погиб его скот, потом заболели все слуги. Охранять сокровища стало некому, и воры их расхитили.
Тяжелый удар, конечно.
Ты знаешь, Евстафий этому не опечалился. Он утешал жену и повторял: «Слава Богу за все! Бог дал, Бог и взял».
Надо же, те самые слова, которые Иов говорил.
Но Плакида же потом опять много заработал на своей службе.
Супруги увидели в случившемся Божий промысел и стали жить среди простого народа. Ходили в рубище и тяжело зарабатывали на хлеб своими руками.
А император что, не искал своего доблестного военачальника?
Еще как искал. Именно поэтому после долгих скитаний семья села на корабль, чтобы уплыть в Египет, где их никто не знал.
И в Египте их испытания закончились?
Нет, ребята. По прибытии Евстафий всех родных потерял. Капитан корабля, жестокий и безжалостный человек, прельстился красотой Феопистии. Угрожая мечом, он согнал ее мужа с детьми на берег и уплыл.
А как же Плакида? А дети?
В этот же день лев напал на старшего сына и унес его в пустыню. Огромный волк утащил младшего сына в лес.
И он остался совсем один.
Михаил Гаврилович, но такое выдержать невозможно.
Евстафий страдал и горько плакал, но духом не пал и полностью предал себя воле Бога.
И как он жил дальше?
15 лет Плакида, непобедимый полководец, был пастухом и батраком. Терпел побои и нищету.
Вот это смирение! А потом?
Потом его разыскал император и попросил возглавить римскую армию в начавшейся войне. Евстафий согласился. А вскоре нашлась и семья.
Как нашлась?
Оказалось, что детей спасли добрые крестьяне, а злодей-капитан умер, едва его корабль отплыл от берегов Египта и не причинил вреда Феопистии.
Значит, все снова встретились и были счастливы.
И Господь все вернул Плакиде. И службу, и богатство, и семью.
Здорово, конечно, только мы просили про сплошные испытания, а тут...
Не торопись, это еще не конец. Предлагаю ненадолго вернуться в Древний Рим. Алтай, перенеси нас, пожалуйста.
О, какая площадь огромная! Народ ликует!
Это войско Евстафия вернулось с триумфальной победой.
А вот и он! Красивый какой! В доспехах! Кланяется императору.
Старый император Троян недавно умер. Это его преемник, Адриан.
Мы отпразднуем великое событие торжественным жертвоприношением. Плакида! Воздай же благодарение богам!
Я знаю единого Бога моего, Иисуса Христа. Его чту и благодарю, и поклоняюсь Ему.
Что я слышу? Ты христианин? Так будешь осужден.
Не стоит здесь оставаться. Возвращаемся.
Значит, дальше с Евстафием случилось что-то страшное?
На суде император лишил его должности и званий и приговорил всю семью к растерзанию дикими зверями.
И это после всего, что они и так уже пережили?
Но звери не тронули святых мучеников.
Мучеников? Все-таки они погибли?
Да, ребята, их казнили. Но лица святых сияли неземной красотой, и многие, видевшие их, уверовали во Христа.
Эх, теперь я понимаю, что такое, когда вся жизнь – это подвиг.
И не на войне, а в скорбях. Только все равно жалко, что конец такой грустный. Я люблю, когда все счастливы.
Ну почему же грустный? Вспомните святых, о которых мы с вами уже говорили. Пантелеимон, Трифон, Екатерина. Разве можно назвать этих людей несчастными?
А, я понял. Они же сейчас со Христом в Царстве Небесном.
Да, получили ту самую высшую награду от Бога.
И Господь устроил так, чтобы за время земной жизни души их окрепли, усовершенствовались, преобразились и были готовы к Нему приблизиться.
Наверное, от страданий любое сердце становится лучше и добрее.
еще, говорят, умягчается. К сожалению, не любое. Но часто бывает так, что пока не пострадаешь сам, не проникнешься к чужой боли и бедам.
А если человек не хочет преображаться, ну, не готов?
Бог такому человеку уже ничем не поможет и оставит его.
Ну что ты, Вера, Господь не отворачивается, а ищет другой путь к его душе.
Через новые искушения?
А хотите увидеть кое-что своими глазами?
Ура!
Очень хотим!
Тогда подъем! Алтай, не ленись, к тебе тоже относится. Как только вернемся, еще косточку получишь. Закрываем глаза.
Вер, за поводок-то берись.
Где это мы? В келье?
Да, в Киево-Печерском монастыре в 12 веке.
А кто здесь живет?
Монах по имени Арефа.
Вот и он! Зашел, обратно выглянул так подозрительно. Дверь поплотнее прикрыл. Он что, прячется от кого-то?
Скорее что-то прячет.
Смотрите, из стены камень достает. Там тайник у него, что ли?
Да, Арефа хранит здесь большое богатство.
А разве монаху можно его иметь?
Нет, конечно, он ото всех это скрывает.
Доктор, а зачем ему вообще в монастыре деньги? Как Арефа их тратит?
Никак. Некоторые люди, Фома, больше всего на свете любят свое состояние и не могут расстаться даже с мелочью.
Ой, так он же прямо как дядюшка Скрудж.
Это из утиных историй. Ну да, тот еще скряга был. Хотя ради племянников иногда ничего не жалел.
А вот Арефа никогда не подавал милостыню, не жертвовал на нужды монастыря и себе тоже ничего не покупал. Он был очень скуп.
За что? За что? Горе! Какое горе!
Доктор, а что тут случилось? Арефа так убивается.
Ночью разбойники нашли и украли все его богатство.
Я поняла! Это Господь попустил, да? Чтобы он опомнился, очнулся.
Да, но, к сожалению, Арефа только ожесточился и стал хулить Бога.
Как ты мог со мной так поступить? Ты неблагой!
Ослепленный своей потерей, Арефа не понимает, что Господь оказал ему большую милость. Алтай, покажи ребятам, что случилось дальше.
Это что, Арефа лежит?
Да его не узнать! Совсем слабенький, исхудал, почти не шевелится.
Он очень тяжело заболел.
Ясно почему. Такое Богу наговорил, вот и получил по заслугам.
Но ведь дядя Миша уже объяснил, что у Господа наказание для воспитания. Наверное, Арефа сам себе довел, отчаялся и слег.
Кстати, люди действительно часто сами себе вредят своей жадностью и злостью. Но в случае Арефы тяжелый недуг – это дар.
Болезнь – это дар?
Да, Небесный Отец своим любимым чадом и немощи попускает для исцеления души. Вот и Арефа получил второй шанс на спасение.
Ха, людям кажется одно, а у Бога все задумано по-другому. Только Арефе от этого дара кажется не легче.
К сожалению, он снова ничего не понял и только ругал Создателя за свои лишения и скорби, пока не слег окончательно.
А я прямо вижу, как Господь простирает к Арефе руку. Мол, на, держись, я тебе помогу. И все зря.
Но Бог все равно не оставил погибающую душу монаха. Прямо сейчас он послал Арефе видение. Алтай, покажи нам, пожалуйста.
Смотрите, келью наполнили ангелы.
И бесы тоже. Ой, какие ужасные, радуются чему-то.
Он наш.
Он наш.
Он наслаждался богатством.
Он наслаждался.
Он хулил Бога и роптал.
Несчастный.
Если бы ты возблагодарил Господа за похищенное у тебя имущество, это вменилось бы тебе в милостыню. Благодарение заменяет благое произволение.
Что это значит, дядя Миша?
Что можно искупить грех скупости и сребролюбия, если не горевать о пропаже, а с благодарностью попросить Бога принять ее как пожертвование.
Смотрите, Арефа глаза открыл.
Господи, помилуй. Господи, прости. Согрешил я. Все твое. Ни о чем не жалею.
Ура! Бесы сразу исчезли, а ангелы радуются.
А нам пора домой. Алтай ждет нас снаружи.
Доктор, рассказывайте скорее, каким Арефа стал после случившегося.
Стал преподобным Арефой Печерским. Оставшуюся жизнь провел в затворе, раскаиваясь в грехах, отказавшись от всего земного.
То есть он теперь святой? Ура! Испытания спасли Арефу!
Святитель Феофан Затворник говорил, что когда приходят скорби, это Господь нам дорогу в царстве свое пролагает, или даже более, берет за руку и ведет.
Значит, испытания нужны, чтобы человек задумался о своей жизни, захотел исправить ее.
И чтобы у каждого был шанс стать лучше и ближе к Богу.
Рад, что вы это поняли, ребята.
Да, а еще я понял, что неприятности, скорби закаляют душу.
Да, это даже полезно, как тренировка.
Ты права, Верочка. Можно сказать, что это духовное упражнение.
Точно. А на Кольку я уже не сержусь. Сегодня же позвоню ему и помирюсь.
Отличная мысль, Фома, поддерживаю. Вот, возьмите печенье, с родителями чаю попейте.
Спасибо, доктор, за печенье и за разговор. Так легко на душе стало.
Спасибо, дядя Миша. До свидания. Пока, Алтайчик.
Всего вам доброго, мои дорогие. И храни вас Бог.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем, мы дальше, глубже, выше.
И снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
Дорогие друзья, благодарим вас за помощь в создании программы. Ваши пожертвования – это наши новые выпуски.